В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 декабря. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Глава МВД Грузии отчитался перед парламентом о работе за 2018 год. Оппозиционным депутатам отчет не понравился.
Мы никогда не боялись острых вопросов. Хочу сказать, что мы находимся здесь для содержательной дискуссии, а не для политических плясок перед камерой.
В самопровозглашенной республике Абхазия появилась третья сила.
С населением 240 тысяч человек мы создали маленькую бюрократическую империю. На содержание этой империи, которая не способна не то что решать проблемы в стране, но и собственные проблемы внутри себя, мы тратим порядка 1 миллиарда рублей.
Бывший министр связи самопровозглашенной республики Южная Осетия снова встретит Новый год в тюремной камере.
Надежды на завершение этого громкого дела до наступления 2019 года оказались тщетными. Экс-министр встретит второй по счету Новый год в камере предварительного заключения.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
У различных российских ведомств возникали вопросы корпорации BBC в связи с освещением ею событий, связанных с Российской Федерацией, в частности, операции вооруженных сил России в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, связана ли проверка BBC с тем, что при участии корпорации появилась информация, что сестра главного редактора Russia Today Маргарита Симоньян была задействована в крупных пиар-проектах в России, Песков сказал: «Мы не видели эту информацию. Я не знаю, о чем вы говорите, но вряд ли».
Копилось много вопросов к BBC в плане тенденциозного освещения тех или иных событий. Освещение не в режиме СМИ, а в таком программированном и ангажированном. Но, естественно, никто, наверное, не вправе таким образом делать радиокомпанию. Это может сделать только то ведомство, которое в соответствии с нашим законодательством имеет на это полномочия.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что решение о наступлении турецких войск на севере Сирии отложено. По словам Эрдогана, об этом он договорился с президентом США Дональдом Трампом. «Временный отказ от военной операции не означает, что она откладывается на неопределенное будущее», подчеркнул лидер Турции. По его словам, цель наступления – устранение террористической угрозы, которую, по его словам, представляет действующие в регионе группировки. При этом Анкара не стремится поживиться сирийскими землями, добавил Эрдоган. 12 декабря президент Турции объявил о скором наступлении на северо-восточную Сирию. В понедельник Эрдоган сказал, что операция может начаться в любой момент. Контролирующие большую часть Северной Сирии курдские отряды подозревают Анкарой в поддержке рабочей партии Курдистана. Последнюю обвиняют в организации серии терактов на территории Турции в 2015-2016 годах. Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя фонда Эрмитаж Кэпитал Уильяма Браудера. Об этом сообщает Интерфакс. Бизнесмена обвиняют в создании преступного сообщества для организации тяжких экономических преступлений. Браудер, бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, умершего в российском СИЗО в 2009 году. После его смерти бизнесмен был инициатором принятия акта Магнитского, закона США, вводящего санкции против людей, ответственных за нарушение прав человека в России. Суд постановил арестовать Браудера на 2 месяца с момента экстрадиции его в Россию или задержания его на территории страны. Бизнесмен живет в Великобритании. Россия уже выдавала запросы на его розыск в Интерпол, однако все они были отклонены.
Эхо Кавказа. Новости.
Журнал Forbes опубликовал списки 10 самых везучих и невезучих бизнесменов 2018 года. На первом месте в списке удачливых бизнесменов основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние выросло почти на 28 миллиардов долларов, теперь составляет более 127 миллиардов. На втором месте в рейтинге находится основатель японского бренда Uniqlo Тадаси Янай. Он увеличил свой доход на 7 миллиардов долларов, и теперь он составляет более 27 миллиардов. На третьем месте президент нефтяной компании Лукойл россиянин Вагит Алекперов. Его состояние 19,5 миллиардов долларов. За год оно увеличилось более чем на 7 миллиардов. Замыкает пятерку лидеров медиамагнат Руперт Мёрдок и один из главных акционеров российской корпорации «Новатек» Леонид Михельсон. Рейтинг невезучих возглавил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг, который потерял почти 19 миллиардов долларов и остался с 52,5 миллиардами. На втором месте основатель бренда Zara Амансио Ортега. Он потерял более 16 миллиардов. Замыкает тройку неудачников основной акционер немецкого производителя подшипников Шефлер Георг Шефлер, потерявший более 10 миллиардов. Его состояние теперь оценивается в 35 миллиардов долларов. Россия выслала из страны атташе по культуре посольство Швеции. Об этом сообщают шведские СМИ. По данным журналистов, Москва пошла на такой шаг в ответ на отказ Стокгольма выдать визу двум российским дипломатам. Министерство иностранных дел России информации не комментирует. МИД Швеции подтвердил высылку своего дипломата, пишет Reuters. Весной Стокгольм выслал одного российского дипломата из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Второй по загруженности аэропорт Великобритании, Гатвик, 33 часа был закрыт из-за беспилотных летательных аппаратов над взлетно-посадочной полосой. Около 150 тысяч пассажиров не смогли вылететь или прилететь в Лондон, были отменены около 140 рейсов. Полиция ищет оператора дронов, ему грозит тюремный срок. Два беспилотника в лондонском аэропорту обнаружили еще в среду, 19 декабря, около 21:00. Полиция отказалась сбивать беспилотники, считая, что пули могут задеть случайных людей. Власти аэропорта, в свою очередь, опасались, что столкновение летательных аппаратов с самолетами могут быть опасны в случае, если они попадут в двигатель или лобовое стекло. 13 человек погибли, 10 пострадали при взрыве в угольной шахте. На угольной шахте вблизи города Карвина в Чехии. Большинство жертв, 11 человек, граждане Польши. Еще двое граждане Чехии. Инцидент произошел вечером 20 декабря. Предприятие расположено на востоке Чехии, вблизи польской границы. По данным руководства, причиной трагедии стал взрыв метана, который произошел на глубине 800 метров. Один из сотрудников рассказал агентству Associated Press, что уровень концентрации газа всегда вызывал опасения, и об аварийной ситуации в забое случались и ранее. Премьер-министр Польша Матеуш Моравецкий и его чешский коллега Андрей Бабиш выразили соболезнования родственникам и близких погибших.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Министр внутренних дел Георгий Гахария отчитался сегодня перед парламентом о работе, проделанной за 2018 год. Глава правоохранительного ведомства ответил на некоторые вопросы депутатов, самый острый из которых касался хода расследования по делу об убийстве подростка на улице Хурава. Оппозиционных депутатов ответы не удовлетворили. Подробности в сюжете Серго Прегвадзе.
Для нас никогда не было проблемой прийти в парламент. Мы никогда не боялись острых вопросов. Хочу сказать, что мы находимся здесь для содержательной дискуссии, а не для политических плясок перед камерой.
Начал свою речь министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, видимо, будучи уверенным, что оппозиция не заставит себя долго ждать с критикой и свойственными ей в таких случаях выпадами. Его выступление, в котором он рассказывал о проделанной в 2018 году работе и планах на будущее, длилось около 20 минут. Из его слов следовало, что министерство гордится созданием центра единого обслуживания, в котором граждане могут получить около 50 видов услуг по принципу одного окна. Департаментом защиты прав человека при МВД, благодаря чему сократилось число убийств женщин. Но особенно Гахари отметил то, что теперь полиция сможет более эффективно контролировать Черноморское побережье Грузии. Для этих целей стратегические партнеры государства передали пограничной полиции два корабля, которые в 2019 году примут участие в учениях НАТО. В ближайших планах министерства завершение процесса структурирования криминальной полиции, подразумевающего точное распределение обязанностей сотрудников. Когда же настало время для депутатских вопросов, первым делом был проявлен интерес к делу об убийстве подростка на улице Хурава. Причем вопросы посыпались не только от меньшинства, но и от большинства. Правда, из уст оппозиционных парламентариев они звучали в совсем иной обвинительной тональности. Тинатин Бакучава от национального движения спросила.
Больше года прошло с того дня, как был садистски убит Датона Саралидзе. И до сих пор вы говорите обществу и членам его семьи, что в природе не существует убийцы Датона Саралидзе. До каких пор вы собираетесь затягивать процесс? И почему покрываете убийцу и тех, кто покрывал причастных к этому людей? Не потому ли, что вы сами покрываете совершивших преступление?
На что Георгий Гахари ответил.
Да, я подтверждаю, что во время расследования, по моему субъективному мнению, не были проведены определенные необходимые следственные мероприятия. Но вы сами в ходе работы парламентской следственной комиссии не смогли определить, были ли эти мероприятия умышленно игнорированы и повлияло ли это на окончательные итоги. В чем и заключалась ваша задача? Это был ваш мандат. Я, как министр внутренних дел, беру полную ответственность за то, что произошло. Я считаю, что должно быть открыто уголовное дело, касающееся ошибок чиновников, и я готов первым прийти и дать показания.
Первое ли мы видим там юцечонеба?
Сегодня в парламентском зале заседания присутствовал и отец убитого Давида, Заза Саралидзе. Он надеялся получить ответ на вопрос, почему в отношении МК, который, по его и мнению большинства представителей следственной парламентской комиссии, участвовал в убийстве Давида Саралидзе, до сих пор не началось уголовное преследование. Этот вопрос задали министру и некоторые депутаты. Гахария так ответил на него.
Для нас самым простым выходом было бы сказать, что есть основания для начала уголовного преследования МК, как это говорите вы. Для этого нет соответствующего стандарта. Вы избрали принцип народного правосудия, посчитали это самым приемлемым. Я повторю, мы максимально детально изучаем и продолжаем выявлять степень участия Каландия. Это расследование продолжается.
Еще одна тема, которой в своем отчете не коснулся глава МВД – ухудшение криминальной ситуации, говорит депутат от национального движения Отар Кахидзе.
На наши рабочие места вы положили буклеты, в которых говорится о системных обновлениях, но тут нет ни одного слова о вызовах, которые стоят перед МВД. Вы не говорите об очень тревожной ситуации в криминальной сфере. Согласно статистике, у нас увеличилось число совершаемых преступлений на 60%. Особенно тревожен рост на 122% преступлений против жизни и на 79% рост против собственности.
Обратился Кахидзе к Георгию Гахаре, на что министр ответил.
Реальность такова. Число тяжких преступлений в целом сокращается, однако есть их рост в определенных направлениях. К сожалению, особый рост действительно наблюдается в отношении собственности. Именно исходя из этого мы структурируем реформы. Здесь необходимо правильно структурировать в первую очередь криминальную полицию. На протяжении 25 лет в криминальной полиции ничего не делалось. Следователи не знали, что они следователи, не были прописаны элементарные стандарты. Для этого потребуется определенное время. А создание полноценной статистики – первый шаг к тому, чтобы идентифицировать проблему.
Гахария также пообещал, что вскоре начнется расследование по фактам подделки подписей избирателей и вброса поддельных бюллетеней членами участковых комиссий во время президентских выборов, о чем было заявлено в одном из сюжетов телекомпании «Рустави-2». Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Президент Саломе Зурабишвили сегодня, успев уложиться в сроки, представила три кандидатуры на пост главы Центра избиркома. Среди них бывшая глава Центра избиркома Тамар Жвания, под руководством которой были проведены парламентские и президентские выборы. К ней и самые большие претензии у оппозиции. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В соответствии с законом, президент Саломе Зурабишвили 21 декабря должна была после консультации с представителями профильных НПО представить три кандидатуры на пост главы ЦИК. Все прошло поэтому стремительно. Два дня назад представители НПО напомнили ей об этой обязанности. Вчера она с ними встретилась, а сегодня назвала кандидатов. Это бывшая глава ЦИК Тамар Жвания, глава Центра гражданского развития и демократии Ладо Бужадзе и сотрудница администрации правительства Мариам Шагелия. Примечательно, что большинство из приглашенных к президенту представители НПО кандидатуры не предлагали из-за сжатых сроков. Ладо Бужадзе и Мариам Шагели сами признают, что фаворитом является Тамар Жвания. В том, что именно Жвания станет победителем, не сомневаются в парламентской оппозиции, говорит Иракли Абисадзе, депутат от Европейской Грузии.
Представленные кандидатуры прямо указывают на то, что грузинская мечта не готова отказаться от покорной избирательной комиссии. С ее стороны это очень безрассудный поступок, который усугубляет существующий политический кризис. Нужно изменить существующую избирательную систему, переходить на пропорциональную систему, для того, чтобы итоги выборов не зависели от незаконных действий избирательных администраций и грузинской мечты.
После второго тура президентских выборов и поражения своего кандидата Григола Вашадзе оппоненты власти утверждают, что в стране политический кризис и требуют от властей, если не досрочных парламентских выборов, то кардинального изменения избирательной системы и проведения парламентских выборов в 2020-м не по смешанной мажоритарно-пропорциональной, а только по пропорциональной системе. Претензии в оппозиции, в том числе и к самой главе ЦИК Тамар Жвания. Второй тур она могла назначить в выходные, тем самым обеспечить оппозиции голоса от избирателей,
избирателей, проживающих за рубежом, и тех, кто проживает не по адресу регистрации. Об этом и указал сегодня лидер фракции нацдвижения Роман Гуцериидзе.
Кого обманывают этим? Создали имитацию конкуренции. Председателем ЦИК будет тот, кто будет обслуживать грузинскую мечту. Конечно же, большинство поддержит Тамару Жванье, и мы увидим то, что видели до сих пор, в том числе и то, что она назначила второй тур выборов в середине недели по требованию власти.
Напомнили оппозиционеры и о том, что ЦИК очень поздно отреагировал на видеокадры, распространенные 15 декабря телекомпанией «Рустави-2». В них видно, как члены избиркома в Дманисе сами закидывают бюллетени в урны. Тем не менее, ЦИК отказался аннулировать итоги голосования с этого участка, но обратился к прокуратуре для расследования дела. Поэтому все претензии оппонентов к ЦИК представители правящей силы грузинской мечты считают беспочвенными. О должном реагировании на нарушения в ходе выборов со стороны МВД заявлял сегодня на парламентских слушаниях глава ведомства министр Георгий Кахария. В отличие от оппозиции, в оценках работы Тамар Жванье не проявляют резкости исполнительный директор Ассоциации молодых юристов Ирма Павлиашвили. Она отмечает, что под руководством Жванье улучшились условия для голосования лиц с ограниченными возможностями. Работа избирательной администрации стала прозрачной. Это не значит, что у правозащитников нет замечаний к ЦИК. Комплектование избирательных комиссий остается проблемой. Мы исследовали этот вопрос на этих выборах и обнаружили факты предположительного непотизма. В состав комиссии назначались лица, которые связаны с высокопоставленными чиновниками ЦИК, силовых структур и с правящей политической партией. Кроме этого, Ирма Павлиашвили указывает на проблему квалификации и на негативную тенденцию в работе избиркомов на местах. Речь идет о рассмотрении избирательных исков. Областные и окружные комиссии отклоняли большинство исков наблюдателей. В ходе заседания правозащитникам не давали возможность обосновать свой иск и ограничивались лишь объяснениями стороны нарушителя. Профильное НПО намерены отследить и процесс утверждения нового главы ЦИК. В течение 5 дней Центр избирком тайным голосованием должна определить победителя из 3 представленных сегодня кандидатур. Комиссия состоит из 10 членов, среди которых 3 представляют правящую силу грузинскую мечту, по 1 представителю оппозиционных нацдвижения Европейской Грузии и Альянса патриотов, а остальные 4 вошли в комиссию с учетом их профессиональных навыков. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К событиям в Сухуми. Многие в абхазском обществе были заинтригованы анонсированным 2 недели назад созданием новой политической силы, готовой включиться в гонку на выборах президента самопрозглашенной республики. Сегодня на учредительной конференции общественной организации «Общее дело» побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
2 недели назад, в пятницу 7 декабря, я рассказывал на «Эхе Кавказа» о состоявшейся в тот день в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» беседе за круглым столом под названием «Абхазия. Завтрашний день». Участниками встречи было решено собраться на том же месте 21 декабря, чтобы учредить новую общественную организацию, которая мыслится, очевидно, как некая третья альтернативная сила, предстоящая в 2019-м борьбе за президентское кресло наряду с нынешними властной командой и противостоящей ей политической оппозицией. И вот сегодня учредительная конференция этой общественной организации состоялась. Вначале прозвучало несколько выступлений с трибуны. Первый из докладчиков, Тингиз Джопуа, остановился в частности на громоздкой машине управления, которую, на его взгляд, у нас копировали с российского образца.
А мы воссоздали в Абхазии эту систему с населением 240 тысяч человек. Мы создали маленькую бюрократическую империю. На содержание этой империи, которая не способна не то что решать проблемы в стране, но и собственные проблемы внутри себя, мы тратим порядка 1 миллиарда рублей. И еще 1,5 миллиарда на их охрану и безопасность. Последнее, что, на мой взгляд, принципиально важно в будущей дорожной карте, это система образования. Нужно отправлять детей в лучшие вузы мира, непрерывно совершенствовать учебные программы, учиться у всех, не только у России, но и
еще у тех, у кого учится сама Россия.
Следующий оратор Адгур Лагвилава сказал:
наша сегодняшняя государственная система, ее можно охарактеризовать как такой симбиоз криминала и бюрократии. И это путь к концу не просто государства, это путь, это конец вообще нашего общества, нашего народа. С многовековой историей у нас были такие ожесточенные дебаты по поводу названия организации. И мы пришли к очень такому простому, казалось бы, названию, но в котором заложен очень такой важный смысл. Общее дело. Можно это воспринять просто как красивые слова, но если его перевести на латинский язык, общее дело — это республика. Республика Абхазия — наше с вами общее дело.
Участники учредительной конференции приняли устав общественной организации, избрали ее руководство, высший совет из 31 человека, а также единогласно председателем ООО Вадима Смыра, его заместителем Тингиза Джопуа. Выступая перед голосованием за Смыра, депутат первого созыва абхазского парламента Давид Пилия сказал:
какие качества я увидел у Вадима? Это четкое осознание собственной цели, адекватная самооценка, моральная готовность к разумному риску, честность, принципиальность и надежность, активная жизненная позиция и, наконец, горящие глаза и харизма. На мой взгляд, эти качества очень важны для лидера общественного движения. Я и мои друзья из старшего поколения эти качества очень ценим.
Сам Смыр уже после завершения организационных вопросов поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил, что немало людей в Абхазии восприняло возникновение новой организации с надеждой.
Потому что на самом деле уже как бы надоело две политические группы людей, они потом превращаются в финансовые группы, сменяют друг друга 25 лет, как бы правят страной, и можно сказать, неэффективно, так мягко выражаясь. Я не хочу сказать, что у власти не было никогда хороших, нормальных людей, но, к сожалению, их всегда было меньшинство. Вот. И когда такая идея появилась, вот, и я считаю, что это не только мое мнение, мнение многих вас, вот впервые, мне кажется, создается организация не против кого-то и не под кого-то. Многие удивляются, ну, накануне, естественно, президентских выборов, мы с вами собираемся, неужели у вас нет кандидата? Чтобы снять все вопросы, вот я хочу сказать, по крайней мере, у меня нет, и у многих ребят здесь нет. Сегодня вы тоже слышите имена некоторых будущих кандидатов. Мы решили пойти по другому пути, собрать единомышленников, это очень важно, и собрать команду. А потом уже вместе с вами, вместе решить, кто будет кандидат. Не раньше, чем апрель-май, я думаю, к тому времени у нас будет совершенно другая организация, пускай на нас Бог посмотрит. Плохого мы не собираемся делать, и мы с вами определимся вместе.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Цхинвали и Сухуми внезапно вспомнили о грузинской мягкой силе. В самопровозглашенных республиках под конец года вдруг осознали – Тбилиси сменил тактику и теперь пытается заманить население Южной Осетии и Абхазии в лучшее будущее. В Цхинвали обещают с этим бороться, а Сухуми Москва решила напомнить, что врага надо знать в лицо. Владимир Унанянц выяснял причины внезапно проснувшегося интереса к мирным инициативам грузинского руководства.
Цхинвали озаботился мягкой силой со стороны Тбилиси. Исполняющий обязанности главы Юго-Осетинского КГБ Владимир Хубаев назвал мирную инициативу руководства Грузии под названием «Шаг в лучшее будущее» сменой тактики после неудачной попытки военного сценария в 2008 году. Цель же, по мнению Хубаева, давшего интервью местному агентству РЭС, осталась прежней – вернуть контроль над территорией Южной Осетии.
По нашему мнению, в условиях непризнания Грузии суверенитета Республики Южной Осетии и отказа официального Тбилиси заключать меморандум о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии, реализация указанной концепции направлена на восстановление грузинской стороной контроля над территорией Южной Осетии в виде стратегии мягкой силы. Если ранее Тбилиси прибегал к так называемой политике государственного терроризма, и попыткам захватить Южную Осетию путем военной агрессии, то теперь акцент делается на мягкую силу, то есть формирование у жителей Республики Южная Осетия стремления к добровольной интеграции с Грузией.
При этом Хубаев признает, что такая мягкая сила формально не является противоправной, что осложняет ее нейтрализацию силами правоохранительных органов без, как он выразился, участия патриотически настроенной части гражданского общества. Что именно господин Хубаев имел в виду под участием патриотически настроенной части гражданского общества, он не уточнил. В Грузии же это высказывание восприняли как прямую угрозу возможной расправы в адрес тех жителей самопровозглашенной республики, кто намерен воспользоваться предложением грузинских властей принять участие в гуманитарных программах в рамках инициативы «Шаг в лучшее будущее». При этом госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цахилашвили уверена, что никакие угрозы со стороны цхинвальских силовиков не смогут препятствовать восстановлению связи между жителями территорий, не подконтрольных официальному Тбилиси и остальной части Грузии.
У нас есть очень конкретное видение мирного процесса, план, проработанные шаги. Этот год был очень продуктивным. Сейчас мы впервые за многие годы со времени конфликта сделали наиболее конкретный и масштабный шаг этой новой мирной инициативой под названием «Шаг в лучшее будущее». Это наш посыл, это наш путь и это наше дело. И сегодня мы можем сказать, что наше общее будущее – это не будущее с колючей проволокой и не будущее в изоляции.
При этом Владимир Хубаев утверждает, что грузинская сторона продолжает устраивать провокации, политику по размыванию границы и сохранению напряженности в приграничной зоне. И все это, считает исполняющий обязанности главы Юго-Осетинского КГБ, происходит с молчаливого одобрения Запада.
Негативное влияние на оперативную обстановку как в Республике Южная Осетия, так и на всем Кавказе оказывают страны Запада, прилагающие усилия по дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Проводником их интересов являются иностранные, неправительственные и международные организации, финансируемые из Тбилиси, Лондона, Вашингтона и Брюсселя.
Говорит Хубаев. На территории самопровозглашенной республики через местные СМИ в последние дни начала активно распространяться информация о том, что грузинские спецслужбы, подготовленные и инструктируемые западными коллегами, отслеживают все телефонные разговоры, обмен информацией по интернету и даже передвижение отдельных автомобилей на территории Южной Осетии. При этом утверждается, что для этого используются не только станции слежения, но и космические спутники западных стран, сведения с которых поступают в Тбилиси. Примечательно, что проблемой грузинской мягкой силы одновременно озаботились и в Абхазии. 18 декабря на конференции под названием «Информационная политика в современном мире», организованной так называемым посольством Российской Федерации в Сухуми, глава российского диппредставительства в самопровозглашенной республике Алексей Двинянин отметил, что удивлен тому, как мало абхазские СМИ пишут о Грузии и об отношениях с Тбилиси. Аудиозапись выступления посла распространило подразделение агентства «Россия сегодня» «Спутник Абхазия».
Как говорят у нас в России, своих врагов нужно знать в лицо. Крайне мало вижу я убедительных фактологических материалов о политике Грузии в отношении Абхазии. Например, о той же так называемой программе «Шаг в лучшее будущее». Хотя на известных грузинских сайтах вы можете подчеркнуть массу необходимой информации на сей счет. Точнее, дезинформации на сей счет.
При этом российский дипломат настойчиво посоветовал местным журналистам внимательнее отнестись ко всем аспектам отношений Грузии с евроатлантическими структурами, в частности с НАТО. Политолог Георгий Габранидзе видит в таком внезапно проснувшемся интересе с негативным подтекстом со стороны Москвы и подконтрольных ей властей самопровозглашенных республик необходимость хоть как-то объяснить жителям Абхазии и Южной Осетии, почему на мирные инициативы Тбилиси они должны отвечать отказом.
Навязывая вот такое клише, они пытаются как-то уменьшить значение того, что только у одной стороны из этих конфликтов есть какие-то конструктивные подходы и ищет на самом деле выходы из имеющихся нелегкого положения, потому что сам этот шаг усматривает способность как-то продвигать отношения и восстанавливать доверие между грузинскими, осетинскими и абхазскими обществами. Там есть пункты насчет молодежи, там есть пункты насчет образования, здравоохранения. То, что на самом деле очень важно для этих регионов. И просто было бы неловко объяснять своим так называемым гражданам или избирателям, что вот в этом плане мы отрицаем грузинские эти предложения, исходя из того, что у нас вообще-то не имеется никакой конструктивный подход. Лучше сказать, что это мягкая сила Грузии, что этим Грузия хочет переманить людей, что этим Грузия не создает, как сказать, прецедент мирного урегулирования или мирного подхода к конфликту, а на самом деле просто занимается очередной пропагандой.
При этом, по мнению политолога, попытки представить гуманитарные программы в качестве мягкой силы обречены на провал, так как все больше жителей Абхазии и Южной Осетии принимают помощь, пусть и неофициально, стараясь не афишировать, но принимают. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. Сухуми, Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Группа представителей Коммунистической партии Грузии «Сталинистов» отметили сегодня, 21 декабря, в Горе 139-летие со дня рождения Иосифа Сталина, сообщает агентство «Новости Грузия». В полдень несколько десятков человек собрались во дворе дома-музея, а затем провели шествие с красными флагами и фотографиями Сталина. Позже собравшись, провели митинг, на котором в очередной раз потребовали от властей страны восстановить памятник Сталину, существовавший в центре Горе до 2010 года. В ближайшее время Коммунистическая партия планирует направить письмо с соответствующим требованием на имя президента Грузии Саломе Зурабишвили. На заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия принято постановление о мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне- и зимнюю путину 2018-2019 годов, представил документ министр сельского хозяйства Амиран Какалия. По данному проекту немалая работа была проведена Государственным комитетом по экологии и охране природы и Минсельхозом. Речь идет о квотах на добычу водных биологических ресурсов для защиты внутреннего производителя. В этом году соискателями квот являются 7 предприятий, которые функционируют на территории Республики Абхазия. Мы убеждены, что с 2019 года пограничная полиция Грузии будет принимать участие в учениях, проводимых в формате НАТО, заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария, выступая с отчетом в парламенте. По его словам, одним из важных этапов реформирования полиции – это охрана границы. Следующий этап нашего направления является охрана границы пограничной полиции. Тут хочу подчеркнуть, что управление интегрированной границей – это величайший вызов для страны. Тут нам серьезную поддержку оказывают международные партнеры. Надеемся, что эта поддержка продолжится. Как вам известно, тут появилась новая сфера – компонент береговой охраны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обращается к парламенту страны с призывом учесть просьбу о продлении срока давности по расследованию убийства первого главы государства Звиада Гамсахурдия. Об этом информагентство IPN сообщили в пресс-службе президента Грузии. «Как президент Грузии не могу не разделить беспокойство и требования семьи Звиада Гамсахурдия о продлении срока давности по расследованию убийства первого президента страны, зная, что для этого необходимо провести соответствующее законодательное мероприятие. А это не входит в компетенцию президента», отмечается в заявлении Саломе Зурабишвили. Действующий глава государства обращается к законодательному органу страны с призывом учесть в рамках возможного ее позицию по этому вопросу и просьбу членов семьи первого президента.
С кратким региональным выпуском новостей был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Цхинвальский городской суд отложил заседание по делу бывшего министра связи Георгия Кабисова. Уже больше года в самопровозглашенной республике Южная Осетия наблюдают за громким процессом против экс-министра связи и полковника СВР. Первоначальный запал силовиков и правоохранителей, которые намеревались в кратчайшие сроки доказать вину задержанного, сошел на нет. Судебное разбирательство затянулось на долгие месяцы. Георгий Кабисов будет встречать уже второй Новый год в камере предварительного заключения. Ирина Келихсаева о самом громком коррупционном деле уходящего года.
Первое, наверное, единственное резонансное дело, пришедшее в 2017 году к власти партии «Единая Осетия», начало раскручиваться осенью этого же года. 7 ноября Цхинвал облетела новость об аресте полковника СВР и экс-министра связи Георгия Кабисова. Содерживали разведчика не без пафоса, устроив обыски у него дома, предварительно оцепив домовладение силовиками в масках. Чуть позже был задержан его друг и одноклассник Мирян Джоев, который является одним из соучредителей компании «Иртел» ООО «Интерос». На фоне молчания представителей власти в обществе стали появляться разные версии произошедшего. От политического преследования до устранения конкурента Мегафону, которым якобы и намеревался стать Георгий Кабисов и его компания «Иртел». Среди версий предположительное наличие у Кабисова собственной прослушивающей аппаратуры, что якобы раздражало власть не меньше, чем дерзость экс-министра в общении с президентом Бибиловым в соцсетях. Разбираться по этому поводу к нему приходила личная охрана тогда еще спикера парламента. Несколькими днями позже, когда на местном телеканале выпустили сюжет про задержание Кабисова, оборудование так и не показали. Зато щедро делились в кадрах шпионскими часами и брелками, которые можно запросто купить в сети. Официальное обвинение ему было предъявлено по заявлению бывшего заместителя министра связи Валерия Кочева в превышении служебных полномочий, к чему приплюсовали еще и незаконное хранение оружия. Помимо устроенного силовиками шоу с задержанием полковника, наблюдателей поразило и то, как с ним поступили. Позже, выступая на суде, он рассказал, что его закинули в холодное подвальное помещение КГБ, не предоставив даже еды и постельного белья. Спустя 10 дней, 17 ноября, за Георгия Кабисова заступились три экс-президента – Людвиг Чибиров, Леонид Тибилов и Эдуард Кукойте. Они обратились с письменным ходатайством к суде, чтобы стать поручителями и дать возможность изменить меру пресечения полковнику на домашний арест. Однако Цхинвальский городской суд решение не изменил. В конце ноября генпрокурор Джагаев все же дал комментарий для СМИ и заверил всех, что никакой политической подоплеки в деле Георгия Кабисова нет. Преступления, по которым были возбуждены уголовные дела, общеуголовной направленности. И в основной части это преступления экономической направленности. Однако от проведения полноценной пресс-конференции Джагаев отказался, ограничившись выступлением по местному телеканалу. Уже из камеры ИВС МВД в начале января 2018 года Георгий Кабисов обратился к действующему президенту Анатолию Бибилову как гаранту Конституции. Ответа так и не последовало. Во время февральского заседания Цхинвальского городского суда о продлении ему меры пресечения под стражей на следующие 2 месяца друзья Кабисова устроили перед зданием акцию, когда вышли с плакатами: «Грузинских диверсантов отпускают, осетинских патриотов сажают. Виновные сажают невиновных». Как рассказывали позже «Эхо Кавказа» и участники, ко многим из них впоследствии подходили с угрозами увольнения с мест работы. Родственники экс-министра продолжали настаивать на заказном характере возбужденного дела и политической мотивации действия властей. Сам Георгий Кабисов дал небольшое интервью «Эхо Кавказа», где назвал происходящее правовым беспределом, политической расправой и войной спецслужб СВР и КГБ. 21 февраля генпрокурор Урзмак Джагаев рассказал на брифинге о новых обвинениях в адрес бывшего сотрудника СВР и экс-министра Госкомитета связи. По его словам, на территории Южной Осетии за пределами республики работали организованные Кабисовым фирмы, через которые с 2010 года в обход налогового законодательства было выведено более 800 миллионов рублей. Как сумма 800 миллионов рублей, составляющая практически всю инвестиционную сумму, вложенную в Мегафон Южной Осетии, могла пройти мимо бюджета? Эти гигантские астрономические суммы, озвученные прокурором, терминами «выведены», «прошли мимо», не являются юридическими категориями и рассчитаны лишь на то, чтобы произвести впечатление на население своими масштабами, разводили руками защитники Кабисова. Сам он передал через адвоката ответ Джагаеву, где еще раз усомнился в беспристрастности правоохранительных органов. «Считаю, что прокурор и председатель КГБ, выполняя политический заказ, превратились в карательную организацию. Они хотят упрятать меня в тюрьму и таким образом обелить Кочиева Валерия, которого они, по моему мнению, не безвозмездно крышуют довольно длительное время. Также есть у меня факты того, что Кочиев с 2012 года финансово поддерживает одну из партий». В преддверии 10-й годовщины августовских событий родные Кабисова надеялись и на то, что кавалера высшей воинской награды Южной Осетии, ордена Лацамонга, все же выпустят под домашний арест. Однако этого не произошло. Судебное заседание, которое должно было состояться 14 декабря, было перенесено на неделю в связи с закрытием дороги Владикавказ-Цхинвал. Владикавказские адвокаты Кабисова не смогли бы на него попасть. Однако, по последней информации, Цхинвальский городской суд отложил и намеченный на сегодня судебный процесс. процесс. Как рассказали «Эху Кавказа» родные Георгия Кабисова, его перенесли уже на следующий год без уточнения времени. Надежды на завершение этого громкого дела, развернутого под знаменем борьбы с коррупцией, до наступления 2019 года оказались тщетными. Экс-министр встретит второй по счету Новый год в камере предварительного заключения. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
66% россиян тоскуют по Советскому Союзу. Таков результат исследования московского Левада-центра. Это рекордный показатель за последние 14 лет. Между тем, гость недели, руководитель Левада-центра Лев Гудков, полагает, что это не столько желание вернуться в развитой социализм, сколько показатель социальной напряженности исключительно сегодняшнего дня, так причудливо сформулированный уставшим россиянином. О реальном содержании виртуальные цифры со Львом Гудковым беседует Вадим Дубнов.
Лев Дмитриевич, я начну с такого, скажем, технико-политического вопроса. Ведь, собственно говоря, мы имеем дело с такими достаточно внушительными цифрами последние много лет. Сейчас разница с предыдущими показателями где-то процентов 7-8, да? Это 8-8%. Это реальная тенденция, это закономерная какая-то вещь, или это, ну, такая воздушная яма, которая встречается на любом пути?
Нет, это же ведь не та тоска по оставленной родине, которую переживает любой уехавший иммигрант. Это совершенно другая вещь. Это некоторое идеализированное представление о прошлом, которое служит условием для выражения своего недовольства или критического отношения к настоящему. Ну, для модели просто помните, как в брежневское время шоферы вешали на лобовое стекло портрет Сталина. Это не желание вернуться в СССР, а это вот критическое отношение к настоящему. Такой способ выражения недовольства происходящим. Поэтому, к сожалению, распады СССР, они каждый раз поднимаются либо в момент пика кризиса, либо сразу после кризиса. То есть это показатели некоторого роста социальной напряженности и раздражения в обществе. И сегодня мы это наблюдаем. Собственно, вот это вот некоторый подъем, это означает рост социальной такой раздраженности, связанной не только там, понятно, очевидные совершенно вещи, как пенсионные реформы, но и с общим недовольством, вызванным ростом цен, неопределенностью будущего, ростом налогов, полицейщины и прочее. Это вот такой кумулятивный момент, указывающий на диффузное, разлитое недовольство в стране.
А можно проследить динамику изменения природы самого этого показателя? То есть когда-то же это была чисто ностальгия. Когда это начало переставать быть ностальгией и стало таким индикатором современного отношения к власти и к ситуации вообще?
Примерно, если брать в целом, то примерно 40% людей вообще не жили уже в СССР. 30% это вот людей там старше 18 до 35 лет примерно. Ну, и если прикинуть еще и молодежь, школьников, то это вот примерно под 40%. Они не испытывают никаких особых там сожалений о распаде СССР и ни ностальгии, ничего. Такого у них нету. У них, во всяком случае, в сравнении с другими группами. Ностальгируют действительно. Сожалеют и переживают это как некоторую проблему. Это люди прежде всего старше 55 лет, уходящие поколения. Связано это с тем, что у них осталось идеализированное представление о социалистического, скорее, плана. Бесплатная медицина, бесплатное образование, социальные гарантии, работы, жилья, некоторый порядок, умеренный достаток, но зато уверенность в будущем и так далее. Вот на фоне нынешней крайне неопределенной и тревожной ситуации это прошлое выглядит достаточно привлекательным. И эти представления передаются другим группам и служат вот основанием для некоторой оценки настоящего.
Но то, что вы сказали, что это поколение уходит, вот, цинично говоря, вот эта биология с демографией, это же вроде бы эти факторы должны работать против. против этой статистики, а тем не менее, вроде бы, цифра растет. Вот как это объяснить?
Россия – страна без будущего. Тут подавлена и возможность политической деятельности, и общественных дискуссий, цензура. И поэтому реальной дискуссии о будущем нету. Нет никаких механизмов целеполагания, определения, куда идти. Страна живет, ну, если говорить о массовом сознании, страна живет в таком вот по формуле и так далее. То есть, ну, в лучшем случае воспроизводя представление о том, что нынешняя ситуация будет воспроизводиться, повторяться и в дальнейшем. Но эта ситуация не самая лучшая. Она достаточно критичная, особенно в провинции, где нарастание кризиса, оно ощущается сильнее. И там, кстати говоря, вот сожаление по СССР, оно выражено гораздо сильнее, чем менее образованные группы и периферийные группы, то есть это население малых городов и сел, наиболее депрессивные в социальном плане такие категории населения, там сильнее выражена эта апелляция к советскому прошлому.
А я вернусь к арифметике, то есть к возрастной арифметике. А людей, которые помнят Советский Союз, становится все меньше, а цифра становится больше. Это говорит ли это как-то о том, что существует достаточно мощная система воспроизведения тех ценностей, которые уходят с тем поколением, но передаются новому?
Именно так. Именно так.
Вот как это работает?
Работают прежде всего механизмы приспособления к репрессивному государству. Стремление у людей сохранить то, что есть, они улучшат свою жизнь, потому что они понимают, что какие-то там возможности инициативы или там общественной активности, политической активности, возможности давления на власть с тем, чтобы она проводила ту политику, которая отвечает интересам людей, а не своим геополитическим интересам. Таких механизмов у людей нет. Поэтому они следуют вот таким импульсам приспособиться, выжить в этой ситуации.
Вы сказали, что к самой этой цифре нужно относиться, как я вас понял, как к некому эвфемизму нынешнего отношения к ситуации. Вот все ли параметры носят такой характер? Вот насколько, скажем, параметры желания жить в великой державе, да, вот сколько в нем ностальгии и сколько в нем вот этого, вот этих проекций других современных факторов?
Желание жить в великой державе, в империи, это очень сильное и широко разлитое такое представление. Но надо понимать, какую роль оно играет. Это компенсация за чувство повседневного унижения, беспомощности, понимание, что ты сделать ничего не можешь, и тебя в любой момент власти могут наколоть, обмануть, заставить чего-то делать, обокрасть, как это воспринимается население вот сейчас в связи с пенсионной реформой. И вот это вот ощущение беспомощности такой, наученной беспомощности, оно, конечно, вызывает такое виртуальное представление о том, что раньше мы были сильной державой, нас все уважали, потому что боялись, и это снимало или, по крайней мере, объясняло необходимость примиряться вот с повседневной скукой, бедностью, потому что государство должно быть сильным и так далее.
Некоторое время назад ваши коллеги говорили о том, что меняется отношение к первым фигурам, да, российского государства, есть какие-то признаки усталости от Крыма. Вот как это сочетается с тем, что мы сейчас обсуждаем?
Усталость от мобилизации, и прежде всего страх перед большой войной очень сильный.
Страх перед большой войной вполне сочетается с желанием жить в империи великой державы.
По стабильности, по гарантии, по уверенности в будущем. Именно так. Это не прямые, конечно, между отдельным представлением, а это вся система ориентации, она обращена в прошлое, в такое фантомное прошлое, идеализированное прошлое.
То есть, таким образом, мы все-таки, когда мы имеем в виду факторы, кажущиеся признаками ностальгии, на самом деле, это все равно проекции и компенсаторные механизмы нынешней ситуации. А вот в этом смысле, как какая-то динамика по этим цифрам отслеживается? А все паттерны этих показателей 60% несколько лет назад, 58, 75 в 2001 году, они как-то меняются, расцветка этой цифры?
Самый самые высокие значения вот этой как бы ностальгии, я все-таки это слово беру в кавычках, оно мы зафиксировали это после кризиса 98 года. Это 99-й, 2000-й год и 2001 год. Это самые такие трудные времена, посткризисные, очень сильное разочарование было в предшествующем периоде реформ, поскольку не состоялись ожидания, иллюзии на то, что отказ от коммунизма, от советской системы тут же обернется экономическим чудом. И поэтому вот кризис 98-го года, он очень был болезненный, немножко повторял сам период развала СССР. А потом это начало снижаться, и в момент вот массовых демонстраций протеста оно достигло минимума, потому что опять начали смутно пробиваться надежды на изменения существующего порядка. У людей чуть-чуть появился чуть больше оптимизма в декабре 2012 года. А потом начало опять восстанавливаться вот это ощущение потерянного будущего, неопределенности будущего, разлитой тревогой. Ну и, соответственно, опять желание оказаться в том вот уютном, комфортном и безопасном мире, который представлялся жизнью в СССР.
А, Лёд Дмитриевич, а вот как сочетаются вот эти виртуальные, то есть желание виртуального возвращения, да, с тем, что если бы власть предприняла какие-то практические попытки по возрождению Советского Союза, это приветствовалось бы?
Никто на самом деле не хочет возвращаться туда. И это совершенно другой пласт сознания. У старшего поколения одновременно с идеализацией о том, что мы жили дружной семьей, всем делились, у нас не было этнонациональных конфликтов, жизнь в коммуналках была почти семейной и так далее. С идеализацией того времени существует довольно четкое представление о вечном дефиците. И это там о скуке, бедность, невозможности что-то сделать. Это может уже уживаться в одной голове, но просто появляться по-разному в ответ на разные вопросы. Поэтому при анализе социологическом, политическом анализе, конечно, надо увязывать самые разные факторы, увидеть эту вот структуру двоемыслия.
Есть ли какой-то фактор идеализации этого всего советского у тех, кто не застал Советский Союз? У молодых, которые, в общем, слышат именно вот эти вот сетования, все эти прекрасные воспоминания о молодости, о равенстве, обо всей этой идиллии, но не знают ни про дефицит, и даже не могут себе представить, как все это на самом деле происходило.
Есть, и это выражается, скажем, в росте признания позитивной роли Сталина.
Гостем недели был социолог Лев Гудков, с ним беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
Один кандидат в президенты в Абхазии, судя по всему, уже определился. Это Рауль Хаджимба. Об этом и других итогах недели в материале Елены Заводской.
Главным событием предпраздничной недели, наверное, нужно назвать 14-й съезд Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии», который прошел в Сухуми 19 декабря. На нем руководство партии обозрело общественно-политическую ситуацию в стране, делегаты избрали нового председателя и попросили действующего президента Рауля Хаджимба выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на предстоящих в 2019 году. Выборах. Таким образом, интрига почти разрешилась, и на активно обсуждаемый в обществе вопрос, будет или не будет выдвигаться Рауль Хаджимба на второй срок, дан положительный ответ. Вряд ли президент захочет разочаровывать своих единомышленников и откажется от выдвижения. Всю неделю, по сообщению пресс-службы Южного военного округа, на абхазских полигонах Цабал и Нагвалоу проходили совместные с Минобороны Абхазии учения, в которых участвовали до 1000 военнослужащих и 200 единиц военной техники. Отрабатывались оборонительные и наступательные действия с применением артиллерии и беспилотной авиации в условиях прибрежной и горно-лесистой местности. Началась путина, и Кабинет министров Абхазии установил допустимые квоты на вылов рыбы. На Хамсу это 27 тысяч тонн, на Ставриду 130 тонн, на Кефаль 120, на Барабулю 100 тонн. Лов рыбы разрешено производить 6 судам, а 15% лимита предоставлено российским рыбодобывающим компаниям. Кабмин на 30 копеек повысил тарифы за потребление электроэнергии для бюджетных организаций, кроме здравоохранения и образования, а также объектов Министерства обороны и ФСБ России, дислоцированных на территории Абхазии. Теперь тариф для них составляет 95 копеек за киловатт-час. Еще одно примечательное событие произошло в сфере энергетики. После многолетнего ремонта и реконструкции в селе Гума Сухумского района открыли Сухумскую ГЭС, которая предназначена для подпитки в часы пиковой нагрузки города Сухум и Сухумского района. На этом объекте будет создано 25 рабочих мест. Мощность Сухумгэс составляет 12,5 мегаватт. Ее реконструкция обошлась инвестору в 12 миллионов долларов. Сегодня делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия прибыла в Москву для участия в 55-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Официальные источники сообщают только об ужине, который был дан в честь абхазской делегации с участием секретаря парламентского собрания Союза Сергея Стрельченко. 20 декабря в Сухуми отметили 80-летний юбилей народной артистки Абхазии Софьи Агумаа, которую ознаменовали открытием фотовыставки под названием «Время счастливых находок». Русский театр драмы имени Фазиля Искандера представил публике премьеру спектакля «Хаджи Мурат», режиссер-постановщик Адгур Кове. На центральной столичной площади установили и зажгли новогоднюю елку. Завтра и послезавтра там пройдет новогодний арт-маркет, и абхазские мастера предложат публике новогодние изделия. Неделя была теплой и солнечной, однако сегодня к вечеру пошел дождь. Синоптики обещают дождливую погоду всю следующую неделю, до Нового года включительно. Температура морской воды плюс 13 градусов, температура воздуха на выходные ночью плюс 6, днем плюс 9. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы – обзор юго-осетинской прессы. С ним из Синвали Зарина Санакоева.
Короткое дежавю или Дзумахский синдром. Так пишет газета «Южная Осетия» о недавнем отключении электричества в Южной Осетии. Обильные снегопады повредили ЛЭП, по которой электричество из России поступает в Южную Осетию. В прошлом году в это же время при таких же обстоятельствах республика осталась без света на несколько дней. Это вновь стало поводом заговорить о необходимости строительства резервной линии электропередач. По словам генерального директора ГУП «Энергоресурс» Алана Габараева, резервную линию электропередачи Северной Осетии планируется провести через Рокский тоннель в Южной Осетии в 2019 году. Согласно проекту, от подстанции на северном портале Рукского тоннеля через туннель, протяженность которого составляет 4 километра, будет протянут кабель, который выйдет через южный портал и будет подключен к существующей линии. Вариант строительства резервной линии через Рукский туннель был одобрен Минэнерго РФ и прошел все необходимые согласования в соответствующих ведомствах России и Южной Осетии. В настоящее время идет работа по подготовке необходимой проектной сметы документации. Скорее всего, уже в 2019 году энергетики приступят к фактическим работам и, предположительно, к следующей зиме новое явление будет уже готово, цитирует Габараева «Южная Осетия». Информационное агентство РЕС пишет об актуальной теме строительства нового мусорного полигона. Одни считают, что полигон будет негативно влиять на окружающую среду и мешать жителям близлежащих сел. Другие уверены, что именно такой современный полигон и будет настоящим спасением от грозящей республики катастрофой, а те, кто протестует, просто не знакомы с проектом нового объекта, пишет агентство. Далее в статье рассказывает о технических деталях от границ полигона до ближайшей постройки, которая располагается в населенном пункте Приз, 2,5 километра, до села Дменис 4 километра, а до Цхинвала 4 километра 200 метров. Представитель проектной организации «Геопроект» Алексей Колесников рассказал, что первый этап предполагает само строительство полигона. Это и гидроизоляция, строительство ограждения, озеленение прилегающей территории. Полигон рассчитан максимум на 25 лет с учетом роста населения Цхинвала до 50 тысяч человек. Второй этап – это брикетирование. Завозимые отходы будут сортироваться и прессоваться в небольшие брикеты и только так складываться в подготовленные заранее выемки, карты, чтобы полностью исключить возможность вредного воздействия на окружающую среду и неудобства для жителей близлежащих населенных пунктов, подчеркнул заместитель министра строительства Сергей Кагоев. В статье приводится комментарий председателя комитета по геологии, геодезии, картографии, экологии и природопользованию Южной Осетии Валаби Стаута, который раньше выступал против строительства полигона. Он отметил, что категорически не был согласен с первоначальным проектом, где не предусматривалась система брикетирования. Он добавил, что мусор после такого прессования в брикеты сам по себе уже практически безвреден. Блогер Алан Парастаев сравнивает заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о поддержке территориальной целостности Грузии и о необходимости вывода российских войск из Южной Осетии с шаманским ритуалом. Шаманским потому, так никакой логики и здравого смысла в нем нет. А есть желание нарушить сложившуюся и, главное, работающую, как ни в одной другой поствоенной зоне, схему. Схема эта проста. Есть российская армия и признание РФ, есть мир. Нет российской армии и признания, есть война. Схема может и не идеальна, но других нет, а те, что были, не сработали, пишет Парастаев. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.